Швейк вернулся в канцелярию 11-й маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш. «Где вы шляетесь, Швейк? Звоню уже третий раз, и никто не отзывается!» «Разыскивал, господин обер-лейтенант?» «Что, уже пошли?» «Конечно, пошли. Но еще не знаю, пришли ли они туда. Может быть, еще раз сбегать?»
«Нашли вы взводного Фукса?»
«Нашел, господин обер-лейтенант. Вначале он мне сказал: „Чего?“ И только когда я ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен...
«Не дурачьтесь, Швейк, Ванек еще не вернулся?»
«Не вернулся, господин обер-лейтенант».
«Да не орите вы так в трубку! Не знаете, где может быть теперь этот проклятый Ванек?»
«Не знаю, господин обер-лейтенант, где может быть этот проклятый Ванек.
Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушел. Может, в контине? Идите туда к нему, Швейк, и скажите, чтобы он немедленно шел на склад. Да, вот еще что. Найдите немедленно капрала Блажика и скажите ему, чтобы он тотчас же отвязал Баллоуна, и пошлите Баллоуна ко мне. Повесьте трубку».
Швейк действительно принялся хлопотать, нашел капрала Блажика и передал ему приказание поручика отвязать Баллоуна. Капрал Блажик заворчал: «Когда туго приходится, робеть начинают». Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать Баллоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к контине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека. Баллоун смотрел на Швейка, как на своего спасителя, и обещал ему, что будет делиться с ним всеми своими посылками, которые получит из дому.
«У нас скоро будут резать свинью», — сказал меланхолически Баллоун. «Ты какую свиную колбасу любишь? С кровью или без крови? Скажи, не стесняйся. Я сегодня же вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно 150 кило. Голова у ней, как у бульдога, а такие свиньи самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет. Сало на ней пальцев на 8. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так бывало, налопаешься фаршу, что сам чуть не лопнешь. Прошлогодняя свинья была на 160 кило. Вот эта свинья так свинья!» — с восторгом сказал он на прощание, крепко пожимая руку Швейку. «А выкормил я ее на одной картошке. И сам диву давался, как она у меня быстро жирела. Кусок поджаренные ветчинки, полежавшие в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой. Пальчики оближешь. После этого и пивко пьется с удовольствием. Не жизнь, а рай. Что еще нужно человеку? И все это у нас отняла война».
Бородатый Баллоун тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к контине. Старший писарь Ванек с блаженным видом сидел в контине и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках. Штабной писарь был вдребезги пьян. Днем приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и все утро до обеда угощал его в городе. Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии от того, что у него пропал аппетит, не соображал, о чем идет речь, а на трактат об эмалевых красках и совсем не реагировал. Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти в Тршебани, в Пелегржимов, а потом обратно. Когда вошел Швейк, Ванек попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на 1 килограмме строительной краски, на что штабной писарь ответил ни с того ни с сего: «На обратном пути он умер, оставив после себя только письма». Увидев Швейка, он, очевидно, принял его за какого-то человека, которого очень недолюбливал, и начал обзывать его «чревовещателем». Швейк подошел к Ванеку, который тоже выпил, но при этом был приветлив и мил. «Господин старший писарь», — отрапортовал ему Швейк, — «немедленно идите на склад, там вас ждет уже взводный Фукс с 10 рядовыми, и получайте консервы. Ноги в руки, бегом марш. Господин обер-лейтенант телефонировал уже 2 раза».
Ваник рассмеялся. «Деточка моя, что я, идиот, что ли? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой. Времени на все хватит. Над нами ведь не каплет, золото мое. Пусть-ка сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, как я, а тогда и разговаривает. Небось, тогда он никому не будет зря лезть со своим бегом марш. Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем, надо укладываться и немедленно идти получать на дорогу провиант. А что ты думаешь, я сделал? Я самым спокойным манером зашел сюда выпить четвертинку вина. Сидится мне здесь спокойно, и пусть все идет своим чередом, консервы останутся консервами, выдача выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант, и разбираюсь в том, что говорится на совещаниях господ офицеров у господина полковника. Ведь это господину полковнику только чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или одалживали в других полках, с которыми оказывались поблизости. Одному только Бенишевскому полку мы должны больше 300 банок консервов. Хе-хе. Пусть на своих совещаниях они говорят, что им вздумается. Куда спешить? Ведь все равно, когда наши придут туда... Каптенармус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. «Так что ли, ты, старая картошка?» — обратился он к штабному писарю. Тот, очевидно, засыпал или на него нашел небольшой припадок белой горячки, только он ответил. «Она шла, держа над собой раскрытый зонт». «Самое лучшее», — продолжал старший писарь Ванек, — «на все это махнуть рукой». Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, этому не поверит и малый ребенок. Можем мы разве уехать без вагонов? При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона. Выходит, все точь-в-точь, как с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда 2 дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем. Даже сам полковник ничего не знал. Уж мы проехали всю Венгрию, и все еще никто не знал, поедем мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии, а были мы просто какой-то заплатой. Пришили нас, наконец, где-то у Дукла. Там нас вдребезги разбили, и мы снова поехали формироваться. Только не торопиться. Со временем все выяснится. А пока... Нечего спешить. Я воль, но хамаль.
Да, еще раз.
Вино у них здесь замечательное, продолжал Ванек, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь.
Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich über diese Frage.
Поверьте, до сих пор я мало хорошего видел в жизни. Меня удивляет этот вопрос.
Что же по-пустому беспокоиться об отъезде маршевого батальона? У первой маршевой роты, с которой я ехал, все было готово за 2 часа. И все оказалось в полном порядке. Другие роты нашего тогдашнего маршевого батальона готовились в дорогу 2 дня. А наш ротный командир, лейтенант Пршеносил, Франт такой был. Прямо нам сказал, ребята, не спешите. И все шло как по маслу. Только за 2 часа перед отходом поезда мы начали укладываться. Самое лучшее — подсаживайтесь.
Не могу, — с геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк. Я должен идти в канцелярию. А что, если кто-нибудь позвонит?
Ну так идите, мое золотце, но только запомните раз навсегда, что это некрасиво с вашей стороны, что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не исполняйте так рьяно своих обязанностей. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца,
который бегает и суетится за всех.